Здравствуйте, товарищи! Рада приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас политолог-американист, профессор, который смотрит вместе с нами в мир, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий Геннадьевич, сегодня опять пользуюсь хитростью, зову вас поговорить про ваши книги. Вы меня в прошлый раз на эту тему немного постебали, и я решил, что, значит, не надо заканчивать. А первая книга, о которой все-таки хотелось с вами поговорить, «Интегрированные коммуникации как глобальная реальность 21 века. 500 тезисов об интегрированных коммуникациях». И, собственно, вопрос, что это такое, с чем это едят и почему это глобальная реальность 21 века?
Ну, потому что я начну с самого последнего вопроса. Это та реальность, в которой мы живем. Причем не только коммуницируем, не только переговариваемся друг с другом, но и живем с точки зрения социальной реализации, с точки зрения выстраивания наших социальных отношений. Причем иногда мы даже не осознаем, насколько мы внутри этой системы. Это для нас уже полная обыденность. Это довольно старая книга, она была написана более 10 лет назад. Это первая относительно крупная и именно научная, научный, ну, насколько я вообще могу писать чисто научные книги, да, вещь, которую я написал после возвращения из бизнеса. Я не все время был профессором, я профессором недавно, а так я работал в бизнесе и в том числе работал как практик с этими самыми интегрированными коммуникациями. И я их пользователь был. Да, продвинутый, да, человек, который, используем интегрированных коммуникаций, извините, зарабатывал деньги, но для меня было важно проверить самого себя на научную состоятельность, потому что я, вот я говорю, почти на 15 лет из научной среды уходил, и для меня это был некий тест на то, насколько я могу туда вернуться. Книга эта, конечно, академической считаться не может. Я удивлен, что у тебя она есть. Их осталось, по моим подсчетам, не больше там 30 экземпляров, наверное, может быть. Ну, около 30 экземпляров можно найти.
Так у меня есть прекрасная новость для наших зрителей. В описании есть ссылка для покупки этой редкой книги.
Да, значит, действительно, это последние экземпляры, вот эти 20 экземпляров, которые можно будет приобрести, с, естественно, с автографом, потому что для меня эта книга дорогая, но вы должны, когда будете покупать, ее читать как некое историческое издание. Да, все-таки прошло больше 10 лет, и та среда интегрированных коммуникаций, та среда цифрового, если хотите, обволакивания, я употреблю этот термин, которое там описано, вот она за 10 лет прошла определенный путь. Не все, что там описано, оно подтвердилось. Ну, например, я считал, что креативный класс – это скорее паразитическая история. Это подтвердилось. А вот то, что новый средний класс – это класс, который сможет взять на себя вывод человечества из интегрированных коммуникаций, это, к сожалению, пока не подтвердилось. У нас нет авангардного класса, который может создать новую, если хотите, социальную реальность. Ведь вся эта книга, она про то, что мы называем постиндустриальный постмодерн. Что такое? Это ведь довольно страшный строй, Илья. Это строй, я пару раз говорил, где люди – батарейки, где деньги можно делать из воздуха, и, в общем, можно не быть настоящим. У меня, собственно говоря, финал этой книги и посвящение, и финал этой книги – это про тех людей, которые были настоящими. Они могли быть демонами, они могли быть кровавыми, они могли быть негативными, но они были настоящими. В этой книге посвящение бойцам и командирам первой конной. Я им посвятил эту книгу. Равно как и вторую книгу я посвятил героям и молодогвардейцам. Но вот мы еще, Илья, не вышли из того мира, где надо казаться, а не быть. мы еще внутри вот этого, в общем, социально-паразитического мира интегрированных коммуникаций. И это поднимает вопрос о том, где... Ну, кто-то говорил, где тот атакующий класс, кто-то иноагент ныне говорил, где та молодая шпана. Но в любом случае пока ответ отрицательный. Мы не видим на сегодняшний день системной социальной силы, которая может жить вне вот этой вот обволакивающей среды одновременного и очень высокотемпового информационного процесса. Но есть и хорошие новости. За последние 10 лет, и, наверное, об этом будет следующая книга про информационное общество, которую я, может быть, напишу, но это не точно, как обычно, возникло такое явление, как социокоммуникационная гибридность. Ее здесь нет. Она здесь не описана. Это уже вещь более поздняя. Когда у вас возникает пространство, где очность и виртуальность, они проявляются ситуативно. Так вот, в нашем сегодняшнем мире очность начинает проявляться и начинает быть востребованной больше, чем виртуальность. Надо не лайкать, а участвовать. Надо быть, а не казаться. И вот это некий, что называется, исторический оптимизм. А еще второй момент, который тоже я, как говорится, в маркетинговых целях могу сказать нашим читателям. Эту книгу можно читать с любого места, за исключением введения и заключения, в которой она вся разбита на 500 тезисов. И там, как утверждают люди, прочитавшие ее полностью, и такие тоже есть, хотя там 41 авторский лист, это гигантский объем писанины. Кстати, к сожалению, довольно плохо отредактированный. Хорошего редактора у меня, в отличие от второй книги, где у меня были блестящие редактора, прямо будем говорить. Здесь эта книга издавалась за мои личные деньги, ну и, соответственно, на редактуру денег не хватило. Вот. Но ее можно читать за исключением трех, как утверждают знающие люди, которые ее не писали, а читали на место. Ее можно читать по тезису и даже не связано с друг другом. Вот там в трех или четырех местах нужно читать несколько тезисов последовательно. А так вот в любом месте открываете, прочитали, закрыли. А еще и можно кого-нибудь ударить в случае бытового конфликта. Не смертельно, но чувствительно.
Ссылку на вторую книгу мы тоже оставим в описании. И, собственно, хотелось бы поговорить про нее. Дмитрий Геннадьевич, вы здесь делаете некоторые прогнозы на будущее. И вот с приходом Трампа к власти, я так понимаю, некоторые из этих прогнозов стали реальными. Можно ли так сказать?
Можно, хотя в этой книге специально вначале оговорено, что я не буду, что эта книга написана без учета. Она писалась, собственно, когда все были абсолютно уверены, что занесут Байдена. Более того, я сейчас уже могу сказать честно, я был уверен, что Байдена должны занести. То есть я понял, что Байдена не занесут в тот момент, даже не в тот момент, когда пошли разговоры после первых теледебатов, что он снимет свою кандидатуру, в тот момент, когда выдвинули Камалу Харрис, то есть Камалу Харрис можно было занести на пост президента только при очень серьезных там нарушениях законодательства, ну, то есть это надо было нагибать уже на всю страну в масштабах больших, чем на Америку нагнули в 2020 году, прям на сильно больше. Вот. А до этого момента я честно скажу, что весь сценарий игры шел к тому, что Байдена занесут. И последствия были бы очень тяжелые, причем для всех.
Хуже, чем с Трампом.
Хуже, чем с Трампом. Потому что главные последствия деятельности Трампа, рискну сказать, будут внутри евроатлантического мира. А главные бы последствия от заноса Байдена, они бы были для того, что не является атлантическим миром. Это прежде всего для нас, для Китая. Наверное, для Арабского Востока были бы еще более тяжелые. Они и так, в общем, последствия тяжелые, но были бы еще более тяжелые. Да, поэтому здесь там вначале вот есть эта оговорка. Но что я вам могу сказать? Абсолютно четко просчитываемая история по Арктике. То есть вот здесь это даже, знаете, ну, это можно сказать, что я там что-то спрогнозировал. Это спрогнозировать было довольно легко. Так? Это спрогнозировать было довольно легко, потому что это лежало на поверхности. И на поверхности же, вот это уже скорее тоже не прогноз, идея предложения, что России надо выйти в своей геополитике за рамки, за флажки постсоветского пространства. Флажки, которые расставили нам на постсоветское пространство, и которые нам кажутся, ну, так сказать, тем, за что мы должны бороться, их же нам расставили. Это не мы их себе сами поставили. Нам поставили то, за что мы не должны выходить. А мы должны выйти на Большой Прикаспий с выходом на Персидский залив. Нам нужно выйти на север-юг. Кстати, там вот этот прогноз о резком повышении значимости коридора север-юг и для России, и для мира там тоже есть. Значит, что там еще из прогнозов, безусловно, можно считать оправдавшимся, это охлаждение с Китаем. Так, это там тоже есть. Меня относят к антикитайски настроенным экспертам. Это категорически неправильно. Но я считаю, что на сотрудничество с Китаем надо идти, во-первых, с открытыми глазами, без розовых очков, и с пониманием того, что такое Китай в историческом плане. Равно как и пониманием того, что Америка такое с историческим планом. Но самое главное... Знаешь, Илья, в чем история-то с этой книгой? Я ее писал про одно, и часть названия «Стратегия большой игры», она вот из того, с чего я начинал писать эту книгу. А вторая часть «Россия и США в новом мире», она вот из того, что в реальности получилось. Я ее начинал писать действительно про то, как шла большая игра, и как она может пойти, ну, что называется, в том, что уже тогда было тоже реальностью, неоглобальный мир, все понимали, что глобализация как система начинает тормозиться. А книга получилась немножко про другое, про то, как к России и Соединенным Штатам начали прилетать бумеранги прошлого. Я там сосредоточился на бумерангах, которые прилетели и к России, и к США из периода Холодной войны, могу тебе сказать, что у меня довольно большая незавершенная часть, я ее специально, ну, потому что книга уже была 15 авторских листов, это много, это сложно, ну, это просто для чтения довольно сложно. Но есть у меня где-то уже примерно на полтора там авторских листа незаконченная часть, которую я просто силовым образом выкинул. Это про бумеранги до Второй мировой войны. Про то, какие бумеранги сейчас прилетают, какие были переломные точки, какие нерешенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся с того периода. Одним из этих моментов является тоже, к сожалению, не вошедшая часть, но я думаю, что скоро будет статья по этому поводу, это неизбежность размораживания того, там этот термин есть, и это упомянуто, но не расшито. Так, не полностью раскрыто, это размораживание того, что называется прекерзония. Это термин, который употребил первый раз, и там я, и у меня там это все книга со сносками. Да,
да,
и
у вас там безумное количество.
Ну, не безумное, так.
Солидное.
Но больше 200, и там на это тоже есть сноска, я употребил первый этот термин. Дмитрий Витальевич Тренин у меня на эфире на «Соловьёв лайв» при Керзоне, и потом его развил уже со своим пониманием замечательный наш Николай Маратович Межевич. Это линия, которая, вокруг которой выстраивали в 1900, подчеркиваю, в 18-24 годах ну, территориальное... территориальное устройство Восточной Европы. Вот это начинает размораживаться в разных режимах. Можно по-разному к этому относиться. Можно рассказать про Габсбургов младшие и старшие ветви. И это тоже будет правда, Илья. Но факт тот, что большое размораживание в Восточной Европе – это вот бумеранг, который не послевоенный, не времен Холодной войны, так, а именно что называется, перед мировой войной, вот как это все тянется. И, собственно, эта книга про ту историю, которую прошли и Россия, и Соединенные Штаты, которая продолжается в нас. Да, как нецелостность. Вот одна из глав, которая мне больше всего нравится, и которая вызвала у научных редакторов самые большие и рецензентов самые большие вопросы, она мне нравится больше всех. Это там авторское отступление про нецелостность территории Соединенных Штатов. И что этот бумеранг вернется. Ну и что? Вот смотрю я на Байдена, смотрю я на Трампа. Вот этот бумеранг того, что Соединенные Штаты застыли на переходе от конфигурации, от конфедерации к федерации, ну, вот это вот основа современного американского политического процесса. И от этого никуда не деться, самое страшное.
Но ведь можно сказать, что ваша книга доказывает цикличность истории?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Вы так это описываете, как будто именно так.
Но это для этого надо быть социальным философом. Я всегда говорю, что для того, чтобы обсуждать новый неоглобальный мир, а ты сейчас, задав вопрос про цикличность истории, задал вопрос именно про это. Что такое, будет ли неоглобальный мир началом чего-то нового, или мы доигрываем сейчас вот в этой форме постглобальный постмодерн. Для того, чтобы это обсуждать, должны сидеть два человека, так, поэт и философ. Я, как ты понимаешь, не являюсь ни поэтом, ни философом. Да? Хотя такое одно хулиганское стихотворение длинное, я в своей жизни написал, но оно одно, два рассказа и одно стихотворение. Так? А я должен сидеть где-то в тени и вот это все записывать, слушать, потому что это только они могут осмыслить. Но скажу тебе так, вот все говорят, что история, исторические аналогии не работают, и история никогда не повторяется. Вот это все говорят, это общее место. И тем не менее мы на каждом этапе исторического развития просто ловимся на мысли, что где-то мы это уже видели. Трамп просто это сказал публично. Он сказал, что я хочу откатить Америку ко временам Рейгана. Надо сказать, во времена Рейгана Америка была обречена. Она была обречена на ничью с Советским Союзом, а не на победу в холодной войне. Она была обречена на глубочайший социально-экономический кризис. И это тоже тот бумеранг. Да? То, что они нас путем манипуляций, используя слабость советского руководства, тогда победили, да? Это не обезопасило их от возвращения вот этого бумеранга. Бумеранг рейгановской кредитной экономики вот им сейчас вернулся в тяжелейшей ситуации в социальной сфере. Да, огромным количеством, прямо будем говорить, паразитического населения. Да? Но это тоже бумеранг оттуда. Ну так вот, поэтому я думаю, что Трамп, как человек, в общем, по-житейски не глупый и помнящий начало 80-х годов. А я тебе говорил и повторю, я впервые в Америку попал в 1982 году, это вот был такой Рейган настоящий. Это была сильная страна, но то, что там внутри нее был некий социальный надлом, который Рейган преодолел, сперва залив деньгами, а потом победив нас, в общем, прям будем говорить, за счет разложения нашей элиты в эндшпиле холодной войны, Но этот надлом-то он никуда не делся. Ну, так вот. А Трамп уже тогда был бизнесменом и, собственно, выходил тогда на первый свой развод, который более-менее еще был ничего. Там второй был тяжелейший. Вот. А уж какой будет третий, это сложно себе представить. Но я вам так скажу, он точно знает, что он не к Рейгану будет откатывать. Он будет откатывать куда угодно, только не к Рейгану, потому что ремейка победы над Советским Союзом в такой форме и таким инструментарием быть не может. Вот это он точно знает. Хотя бы потому, что он четко понимает, что Америка потеряла идеологическое лидерство. Там, кстати говоря, у меня тоже вызвало очень большое... У меня научный редактор и рецензент – это люди чисто вот такие научные, академические. Я специально... Эта книга, конечно, не академическая, но специально взял вот людей из академической среды, чтобы если что-то там можно накопать и что-то, в общем, не так я сделал, значит, это надо... Пусть они это откопают. Это тоже вызвало некоторые вопросы. О роли «Звездных войн» фильма, я имею в виду, а не вот этой рейгановской концепции, которая полной ерундой оказалась, да? А вот «Звездные войны» фильм оказались не ерундой. Вот то, что они предлагали сбивать там ракеты в космосе, это оказалось полной пустышкой. А фильм, который показывали в кинотеатре, и мы там на видеокассетах, советские там ребята втихаря смотрели про джедаев, это оказалось бы здоров. Там про это есть. Мы должны понимать, что вот эти «Звездные войны» — это тоже бумеранг, потому что огромное поколение американских политиков, социальных активистов, оно на этом фильме воспитано. Только сейчас оно уже старенькое. А воспитать следующее поколение на новых «Звездных войнах», которые, ну, вот последние серии... Ну,
ужас.
Ну, не ужас, ужас, ужас. Да, но, позор. Как говорится, холодную войну на этом не выиграть. И вот этот Трамп, который из шоу-бизнеса, да, из производства денег из воздуха и бутафорской крови, ну, так, рестлингом. Что такое? Рестлинг – это все несерьезно. И даже кровь бутафорская, не дай бог, кому по-настоящему разбить нос. Да, вот это Трамп. Так, он этим занимался, на этим деньги зарабатывал. Он это точно получает. Поэтому у нас главная задача и академической науки, к которым я не отношусь, и аналитики политической, к которой я, наверное, все-таки себя могу отнести, это понять, а куда он хочет откатить. Да? Какой период он мыслит? Нет, понятно, он считает, что его Бог за ухо привел в Белый дом, спасать мир, там, и так далее, все понятно. Но он же должен понимать, что должны быть какие-то образцы, должен быть какая-то отправная точка. У него же есть точка, где что-то пошло не так. Вот где у него пошло не так, это точно не на Рейгане. Потому что к Рейгану в Америке слишком многое шло не так. В действительности, знаете, я вот думаю, все-таки, насколько же было выморочное руководство у КПСС и особенно его экспертная обслуга, которые даже не поняли, насколько близко они были от очень достойной ничьей в холодной войне. Это просто иногда это просто поразительно, насколько выгорел. Хозяйственники были хорошие, очень грамотные, которые потом тебе даже карьеры сделали в бизнесе. А вот этот политический обслуживающий класс, слой, не класс, наверное, слой, да, вот тут-то, что называется, и был зарыт каменный топор, что называется.
Дмитрий Геннадьевич, у вас обе книги о глобальных процессах, и обе они начинаются с наших исторических героев. Почему вы выбираете именно их как людей, кому вы посвящаете книги?
Оба раза это было случайно и не случайно. По поводу стратегии большой игры книга писалась по очень большим впечатлениям специальной военной операции и моей поездки в Луганск. Я до сих пор живу воспоминаниями о той поездке, в труднейшую осень 2022 года, и о тех людях, с которыми я тогда встретился. Это такое одно, знаешь, из самых сильных впечатлений, которые вообще у меня были в жизни. И вот этот символ, ведь что в конечном счете не хватило Советскому Союзу? Мужество и терпение. Мужество и терпение, которые проявили молодогвардейцы, которым посвящена эта книга. И то, что чертовски нужно сейчас. Мы же все время проигрывали войны, и мир, кстати говоря, после войн, потому что мы не могли перетерпеть. Ну, давай вспомним русско-японскую войну. Что там осталось перетерпеть? Через полгода эта Япония бы рухнула, от нее уже все отказались. Но уже терпеть не могла это знать, эта династия. Она не могла себя ни в чем ограничить. Она не могла быть... Она не могла проявить насилие к самой себе, чтобы себя... вставить вот эту вот воюющую страну. Ну, и там про интеллигенцию не говорю, про письма поздравления Микадо. Ну, это просто символ той деградации, которая была в России, которую кто-то где-то потерял. Так? Вопрос только, что потеряна она была сильно до 1917 года. А с интегрированными коммуникациями... А знаете, вот там... Это была очень несправедливая, это была чудовищная война гражданская. И в первой конной были очень разные люди. И вот эти разные люди создали целостность, которая победила людей, которые не смогли создать целостность. Я все время думал... Этого в книге там описания нет, описания моей логики там нет. Но я все время ходил, да, у меня не складывалось начало, и я вот это вот эпиграф посвящение бойцам и командирам первой конной, оно появилось очень... Уже практически книга, ну, книга была уже сдана в печать в самый последний момент. И как мне пришло в голову мысль, что интегрированные коммуникации, в том виде, как они существовали тогда, я их описывал, это антитеза искренности. То есть ты мог быть кем угодно, но ты главное, что ты мог быть ненастоящим. Вот это вот та возможность, которую дают интегрированные коммуникации, до сих пор дают. Многоличность, которая порождает безличность. Так? И я подумал, все время думаю, ну вот... И вроде это тоже масса была, вот эта конная лава, да? А каждый из них был личностью жестокой, доброй, жулики, кровавые люди там были, безусловно. Но первая конная и вообще вот это вот чудовищное, подчеркну, гражданская война, которая отбросила нашу страну лет на 20 назад во всех отношениях, но она же дала возможность всем быть самим собой. И каждый стал самим собой. И Брусилов стал самим собой. И Будённый стал самим собой. То есть дала возможность выйти за те социальные роли, которые люди получали при рождении, которые мало кто в действительности мог изменить. Ну, такие вот люди, которые изменили социальные роли свои, как, например, Корнилов, Деникин, без, я имею в виду, революции, Михаил Иванович Калинин, как это ни странно, который поднялся много выше своей социальной роли, которая была ему уготована от рождения. Да? Но это же единицы были. И все стали сами собой. Вот что должно произойти для того, чтобы мы смогли в системе интегрированных коммуникаций стать самими собой? У меня главная мысль такая, да, не дай бог, гражданская война. Вот не дай бог гражданская война, которая даст возможность вот этому превращению людей в функции, ну, коими, например, были солдаты в императорской армии, это же, в общем, были люди функции. Там даже нижние чины, что это такое? Ну, в советской армии было принято выражение «товарищ красноармейцы» и «личный состав». Личный состав, ты понимаешь? Они все признавались личностями, а нижние чины – это безличность. Это же чудовищно. вот мы говорим там сословность России. А это так ли хорошо, сословность России до революции? И вот здесь, конечно, вопрос у меня такой пришел. Наверное, аналогия была нелинейная, в отличие от той, что была в отношении книги «Стратегии большой игры». Но она была. А потом «Не суди строго». Это первое, что я написал после разного рода бизнес-планов и планов информационной работы, которые я писал в бизнесе. А, ну, что получилось, то получилось. Да, это картина тоже из моей личной коллекции.
Да, картина там тоже вызывает вопрос.
Да, это картина «Пророк». Очень хорошего художника, это картина из моей личной коллекции. Тут, это, говорится, тут все было натуральным хозяйством.
Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо. Для наших зрителей сообщаю о том, что ссылка на эксклюзивную, редкую и уже в малом количестве оставшуюся книгу про интегрированные коммуникации есть в описании, она также может идти и идет, в принципе, в комплекте со стратегией большой игры. Дмитрий Геннадьевич, большое вам спасибо. Зрителям тоже хочу сказать большое спасибо за просмотр. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был политолог-американист Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, профессор, который смотрит вместе с нами в мир.